На шахте «Распадская» продолжаются спасательные работы, но шансов найти живых почти не осталось. Можно ли было предотвратить трагедию? Европейский Союз создает фонд, чтобы остановить разрастание долгового кризиса. В состоянии ли ЕС сохранить свое единство перед лицом экономических проблем? Телеэксперты говорят об освещении праздничных мероприятий центральными телеканалами. Кто был главным героем Парада Победы в Москве? Чехия ужесточает правила приема иммигрантов. Удастся ли чешским властям таким образом сохранить рабочие места для своих граждан? Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 10 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, центральная тема программы, увы, печальная. На шахте «Распадская» в Кузбассе, где 8 мая произошли взрывы, к моменту первого выхода этого выпуска программы «Время свободы» в эфир были найдены тела 32 погибших, 60 человек госпитализированы. Судьба нескольких десятков человек остается неизвестной, и шансов на их спасение, как говорит министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, почти не осталось. В руководстве угледобывающей компании, которой принадлежит шахта, опровергают первоначальную версию о том, что взрывы произошли из-за высокой концентрации метана, однако многие эксперты по-прежнему склоняются именно к этой версии, и при этом эксперты называют шахту «Распадская» одной из самых высокотехнологичных в российской угольной отрасли. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
О причинах аварии на шахте «Распадская» эксперты говорят с осторожностью. Первоначально сообщалось, что взрывы произошли из-за высокой концентрации метана. Но позже руководство шахты сообщило, что в момент аварии уровень метана был в норме. Следователи рассматривают все возможные причины чрезвычайного происшествия. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» председатель профсоюза работников угольной отрасли Иван Махначук.
Руководство шахты находится на шахте, и там им виднее. Я же думаю, все-таки склонен к тому, что, во-первых, шахты, пласты, которые она разрабатывает, они склонны к горным ударам и к выбросам. И поскольку, по информации, взрыв, авария произошла в лаве, добычной, где добывался уголь, я склонен к тому, что там был либо выброс, либо горный удар.
У этой аварии есть что-то особенное? Вот говорят, что шахте 37 лет. Это могло как-то повлиять на уровень?
Абсолютно никакой связи между возрастом шахты и данной аварии быть не может. Это все зависит в большей степени от тех пластов, на которых мы работаем, где мы добываем уголь. Они добывают марку К, это уголь. Пласты очень сложные, очень газообильные, и шахта опасная, сверхкатегорийная по газу метану, по выбросам, по ударам. Максимальная метанообильность – это выделение 162 кубических метра в минуту газа метана. И поэтому я склонен считать, что, скорее всего, там был выброс. Шахта одна из лучших в России, она действительно одна из лучших, потому что там были решены вопросы механизации, конвейеризации подземных работ, вопросы вентиляции, вопросы дегазации и так далее, вопросы автоматизации. Поэтому я сам был неоднократно на этой шахте, я видел, как это все сделано, и поскольку я сам горняк, 12 лет проработал в шахте под землей и в лаве, и на проходке, знаю, что это такое, я могу смело утверждать, что это одна из лучших шахт. А что произошло и стало причиной аварии, на данный момент, я думаю, никто вам сказать не сможет.
Шахта «Распадская» крупнейшая в угольной отрасли России. Ее годовая мощность достигает 8 миллионов тонн. Шахте 37 лет, в ней 370 километров тоннелей. В границах шахтного поля залегает 26 рабочих пластов. Пласты глубиной 150 метров отнесены к угрожающим погорным ударам. Тем не менее, по оценкам экспертов, шахта «Распадская» оборудована по последнему слову техники, и безопасности шахтеров там всегда уделялось повышенное внимание, говорит аналитик компании БКС Олег Петропавловский.
На самом деле, за последние 10 лет российская угольная промышленность очень сильно модернизировалась, и на многих шахтах и разрезах появилось самое современное оборудование, которое отвечает всем международным стандартам и тем более российским. Но нельзя исключать природный фактор, то есть взрыв метана мог произойти скорее не из-за нарушения техники безопасности, а просто из-за разработки какой-то технологически сложной лавы.
А что вообще из себя представляет шахта «Распадская»?
Шахта Распадская – самое крупнейшее предприятие отрасли, и она разрабатывается уже несколько десятков лет. На самом деле там установлено самое современное оборудование, и оно все, причем, достаточно новое, потому что шахта модернизировалась именно последние вот 5 лет очень в сильном темпе, и собственники вкладывали очень большие деньги в ее модернизацию. Поэтому по поводу состояния оборудования у меня, например, нет сомнений, что оно было на должном уровне.
А что вообще можно сказать об условиях труда российских шахтеров, ну и в частности вот тех шахтеров, которые работали на шахте Распадская?
Если говорить про отрасль в целом, то, конечно, пока что еще остаются сложные предприятия, например, на юге России, в Ростовской области, где условия труда пока не самые, так сказать, лучшие. Но если говорить про Кузбасс и про шахту Распадскую в частности, да, то можно с уверенностью говорить, что там условия труда одни из самых лучших. И у шахты Распадская самая высокая средняя зарплата по отрасли.
А с чем тогда связаны вот эти аварии? То есть аварии все равно будут происходить, даже если владельцы шахты будут вкладывать деньги в технологии, в безопасность?
К сожалению, нельзя исключить, во-первых, человеческий фактор, то есть действительно кто-то мог допустить какую-то ошибку. И нельзя исключить просто природу. То есть то же самое, что, например, случилось на Саяно-Шушенской ГЭС. Этого предотвратить не мог никто.
Заместитель директора Института современного развития Евгений Гонтман Махер напоминает, что работа шахтеров небезопасна ни в одной из стран мира.
Есть такая специфика, что пока очень плохо соблюдение условий труда. Причем здесь есть вина и работодателей, которые далеко не всегда соблюдают все установленные правила. Ну, в частности, вот по контролю за содержанием метана, по вообще технике безопасности внизу там, ну и работники наши. К сожалению, многие аварии последних лет связаны с тем, что, допустим, люди курили, шахтеры, внизу, в большой глубине, хотя это категорически запрещено, потому что метан, который там содержится, и если его не проконтролировать и некое содержание, он может в любой момент взорваться. Поэтому здесь, я бы сказал так, нашей угольной промышленности сильно не хватает пока вот именно настоящего менеджмента с точки зрения сохранения человеческого ресурса. Аварий довольно много. Как известно, на 1 миллион добытого угля приходится одна человеческая жизнь. И с этим, конечно, что-то надо дальше делать.
Шахтерская работа опасна только в России? Как в мире с этим?
В мире, конечно, шахтерская работа везде опасна. Самое опасное считается в Китае. Там на 1 миллион тонн добытого угля гибнет в несколько раз больше шахтеров. И если следить за сообщениями информационными, мы видим, что там регулярно происходит очень крупная авария, когда гибнут десятки человек. Ситуация, допустим, Южноафриканская республика тоже не очень хорошая. Но Россия в этом смысле находится, конечно, не в самом худшем положении, но, к сожалению, пока не в лучшем.
Говорил заместитель директора Института современного развития Евгений Гонтмахер. По факту аварии на шахте Распадская возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекших по неосторожности смерть 2 или более лиц». Семьям погибших и раненых шахтеров и горноспасателей окажут материальную помощь. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как проявилось состояние российской угольной отрасли в ходе трагических событий в Кузбассе? Об этом говорим с председателем Независимого профсоюза горняков России Александром Сергеевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 10 мая. Мировые финансовые рынки сегодня отреагировали резким ростом на решение, принятое Европейским Союзом, о создании специального резервного фонда для предотвращения разрастания долгового кризиса в странах еврозоны. Объем будущего фонда 750 миллиардов евро, и по замыслу значительную часть этих средств, нуждающиеся в помощи страны, смогут сами привлекать на финансовых рынках, а не просто в виде кредитов от других стран еврозоны. Рассказывает экономический обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий.
750 миллиардов евро – это 7 нынешних годовых бюджетов Европейского Союза, которые формируются за счет отчислений каждой из 27 входящих в ЕС стран на сумму, равную примерно 1% годового ВВП. Собственно, европейская часть будущего фонда составит 500 миллиардов евро. Остальные средства в случае необходимости может предоставить в виде кредитов Международный валютный фонд. Руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен.
Фонд будет складываться из двух частей. Во-первых, 60 миллиардов евро из резервных средств Европейской комиссии, которые в соответствии со статьей 122 Лиссабонского договора могут предоставляться странам еврозоны в случае крайней необходимости. Вторую часть фонда до 440 миллиардов евро составят средства, которые страны ЕС смогут предоставить друг другу на основе межправительственных соглашений.
440 миллиардов евро не есть кредиты, которые одни страны еврозоны готовы в случае необходимости предоставлять другим странам региона, нуждающимся в такой помощи. Кредиты, конечно, не исключаются, но в основном речь идет о предоставлении странами-кредиторами своих гарантий под те или иные заемные средства для нуждающихся стран. Часть средств для оказания финансовой помощи в будущем, как предполагается, может аккумулироваться и в специальных внебюджетных фондах всей еврозоны. В случае необходимости эти деньги могут предоставляться нуждающимся странам еврозоны под правительственные гарантии других, более состоятельных стран региона. Такой ступенчатый механизм – мера вынужденная. Дело в том, что общеевропейское законодательство исключает ситуации, когда по долговым обязательствам той или иной страны еврозоны отвечала бы другая страна или даже группа стран Евросоюза. При этом финансовая помощь стран еврозоны друг другу, то есть на основе двусторонних межправительственных соглашений, отнюдь не запрещается. Поэтому и механизм будущих гарантий в рамках создаваемого в Европе антикризисного фонда привязан именно к двусторонним соглашениям, которых может быть и несколько. Но чтобы получить такие гарантии, нуждающиеся страны будут обязаны пройти сначала свою часть пути. Канцлер Германии Ангела Меркель.
Гарантии по кредитам, которые устанавливаются для стран, оказавшихся в трудном финансовом положении, станут возможными лишь после того, как эти страны представят Европейскому Союзу и Международному валютному фонду, то есть главным кредиторам, планы реформирования и консолидации собственных финансов. И выполнение этих программ будет строго контролироваться. Хочу заметить, что все государства еврозоны согласились ускорить консолидацию и оздоровление собственных бюджетов.
Сегодня во всех странах еврозоны дефицит бюджета превышает 3% объема ВВП, предусмотренный Лиссабонским договором. Этот же договор предусматривает, что объем государственного долга любой страны, входящей в еврозону, не может превышать 60% ВВП. Но после недавних антикризисных мер европейских правительств не только дефициты национальных бюджетов расширились, но и объемы государственного долга. Сегодня для 16 стран еврозоны он составляет в среднем почти 80% объема ВВП. Предполагаемые ныне объемы участия в будущем антикризисном фонде каждой из стран еврозоны должны еще получить одобрение национальных парламентов. Только после этого выделяемые средства в том или ином виде станут доступными нуждающимся в них странам. Решение Европейского Союза о создании вместе с МВФ антикризисного фонда на 750 миллиардов евро фактически перечеркивает любые предложения экспертов о разработке механизмов временного банкротства любой из стран еврозоны. Другие должны будут прийти ей на помощь.
О решении Европейского Союза создать специальный резервный фонд для предотвращения разрастания долгового кризиса в странах еврозоны рассказывал наш экономический обозреватель Сергей Сининский. Продолжим обсуждение темы, потому что это решение о создании фонда имеет и очевидный политический аспект. Многие эксперты указывают, что нынешний кризис – проверка на прочность не только зоны, где действует единая европейская валюта, но и всего Европейского Союза. Я беседую на эту тему с обозревателями «Радио Свобода» Кириллом Кобриным и Ярославом Шимовым.
Идейным отцом Европейского Союза был выдающийся философ, гегельянец Александр Кожев, кстати, русского происхождения. Именно его идея, идея, собственно, гегелевского абсолютного государства, да, она и легла в основу Европейского Союза. Это была идея, это был идеологический проект. Прежде всего. Прагматически, как вы помните, Европейский Союз создавался из так называемого Европейского объединения угля и стали. То есть вот два компонента, да, идеологический или, если угодно, даже политико-философский и прагматический, экономический, всегда присутствовали. Рано или поздно один из этих компонентов должен был выйти вперед на первое место. И сейчас очень интересно смотреть, как это происходит. С одной стороны, ужасно жалко денег. да, там, немцам ужасно жалко денег своих, там, или еще кому-то ужасно жалко денег. С другой стороны, понятно, что если сейчас начнет, ну, я не буду говорить разваливаться Европейский Союз, но трещать очень сильно по швам, то зачем вот все предыдущие десятилетия вот велась вот эта работа и так далее, между прочим, плодов очень много, и прагматической, и в идеологической, между прочим, сфере тоже. И вот сейчас наступает момент истины. Зачем это все существует? Для чего? Для того, чтобы деньги были, да, и для того, чтобы нормально функционировала экономика, или все-таки за всем этим стоит какая-то другая идея, большая идея европейского единства, так или иначе, европейского, если угодно, даже отчасти равенства, как бы смешно сейчас это не звучит, но тем не менее, равенство стран, народов и так далее.
Я бы, может быть, продолжил тему немножко с другой стороны, тему, о которой говорит Кирилл, о сочетании политического и экономического в европейском проекте. Там, на мой взгляд, все время наблюдался такой маятник. То экономика была впереди, то политика. Допустим, изначально все-таки, несмотря на, конечно, имевшиеся политико-философские основания Евросоюза, экономические факторы немножко преобладали, поскольку в условиях там холодной войны Западная Европа находилась под американским таким зонтиком и покровительством с точки зрения безопасности. Потом, когда холодная война закончилась, проект стал более политическим. Началось расширение, присоединение стран, которые экономически явно не были к этому готовы. Собственно говоря, эти моменты начались уже в 80-е годы, и та же Греция, когда вступала, это была, в общем-то, ей политическая награда за то, что она покончила с диктатурой в 70-е годы черных полковников, утвердила демократию, ну и, в общем, как-то грех было мать в каком-то смысле демократии, как Греция часто воспринимается европейской, не принять в ряды Евросоюза. А вот немножко в уходящем десятилетии, в так называемые нулевые годы, этот политический запал, он несколько выдохся, кончился, поскольку начали вылезать на поверхность именно практические экономические проблемы и, главное, неотлаженность интеграционного механизма. Что происходит сейчас? Выяснилось, что есть единая валюта, которой пользуются 16 стран. Эти страны очень разные. Они ведут очень разную политику финансовую, фискальную, налоговую, социальную и так далее. В результате чего есть Центробанк европейский, который печатает деньги, но нет никаких механизмов контроля. Греция может начудить нечто совершенно невероятное со своей экономической статистикой, европейские органы это все, так сказать, спокойно проглотят, а потом выяснится, что все на самом деле не так. И Греция не единственный пример. То же самое произошло, например, в свое время в Венгрии, но Венгрия не член еврозоны, хотя и член Евросоюза. То есть сейчас Европа действительно стоит на рубеже такого решения. Либо эту интеграцию углублять за счет введения действительно каких-то новых механизмов, которые неизбежно приведут к централизации, в первую очередь экономической, а потом это совершенно ясно и политической, либо тогда опять начинает вылезать на поверхность давняя идея Европы разных скоростей. То есть те, кто больше готов к интеграции, некое ядро, они остаются, так сказать, в своей компании, а те, кто меньше готов, они остаются связанными какими-то менее тесными связями с этим ядром.
Иногда вот эти все трудности, с которыми сталкивается сейчас Европа, воспринимаются как некие неожиданные трудности, хотя, как мне кажется, все-таки были люди, которые говорили о том, что отлаженного механизма для решения проблем не существует. Мог такой механизм быть предусмотрен?
Ну, вы знаете, прежде всего, надо понимать, что вот когда мы говорим о Европе двух скоростей, я вот вернусь к тому, что Ярослав говорил, имеется в виду разные скорости для разных стран. Но ведь на самом деле существует Европа двух скоростей. Первая скорость – это чиновничья-бюрократическая, и вторая скорость – это народонаселение этих стран. Да? Население не шибко хочет никакой интеграции по разным причинам. Да, это показывает, например, я не знаю, вот голосование референдума в Ирландии, когда буквально выкручивали руки населению, чтобы оно проголосовало за Лиссабонский договор. Другая скорость у бюрократии, которая хочет, конечно, быстрее это производить. Отсюда вот эта разница подходов, естественно, чиновникам, любому чиновнику в любой стране мира хочется, и ему кажется, что вот если сейчас написать несколько бумаг, то это все будет работать хорошо. Люди, наоборот, очень скептичны. И вот здесь это первая такая завязка. С другой стороны, понятно, что очевидно было, что будут проблемы. Особенно проблемы связаны с тем, что чем шире была эта интеграция, чем шире зона интеграции, чем больше туда входило государств, тем неотчетливее становились механизмы функционирования Евросоюза, потому что все эти государства, они, естественно, выдвигали свои условия. Давайте вот мы присоединимся, но если вот этого не будет, а вот это нам не нравится, а те, которые их присоединяли, говорят, хорошо, тогда мы будем и без этого обходиться, потому что вот это нам не нравится, мы должны быть здесь равны. Вот, понятно, что это совершенно банальная ситуация, но я бы хотел обратить внимание еще на одну вещь. Сейчас очень много говорят о неудачах Европейского Союза, о неприятностях, связанных с Европейским Союзом, о провале, иногда говорят, Европейского Союза, но те вещи, которые позитивные принес Европейский Союз, они по умолчанию существуют, и их никто не вспоминает. Никто не вспоминает, что, например, граждане стран Европейского Союза ездят без виз, да, что они могут работать в других странах, о том, что Европа стала политическим игроком на международной арене, чего не было еще там 25-30 лет тому назад. Кто слушал мнение какой-нибудь, я не знаю, Италии, да, или Испании, уж я не говорю о Дании еще 30 лет тому назад международных отношений? Никто. Сейчас эти страны, благодаря странному, несовершенному и так далее представительству в Европейском Союзе, этим механизмам, они могут высказать свое мнение, и это мнение может быть услышано, так или иначе. Так что здесь разговор возможен только сбалансированный, и мне представляется, что в конце концов все эти вещи, связанные с положительными сторонами европейской интеграции, они в конце концов перевесят то, что, например, немцам жалко денег для греков. Жалко, конечно, потому что они сами заработали их.
Ну, я, может быть, буду несколько более скептичен. Я бы сказал так. Мне бы очень хотелось в глубине души, чтобы сценарий был вот таким оптимистическим, как его описал Кирилл, но я боюсь, что инерция общественного сознания в очень многих странах, и инерция понятная, потому что действительно есть, к сожалению, большой разрыв между этой уже во многом космополитичной, такой интернациональной европейской элитой и основной массой жителей европейских государств, их граждан, что этот разрыв, он может оказаться непомерным, и произойдет некая ответная реакция. Мы ее то тут, то там уже наблюдаем, то тут, то там вылезают, иногда становятся даже членами правящих коалиций некие популистские, некие радикально-националистические партии и так далее. Пока характера некой общей волны это не приобрело. Но, тем не менее, вот, допустим, в Британии только что были выборы, а лидер консерваторов Кэмерон известен тем, что он, ну, скажем так, очень прохладно относится к идее Европейского Союза. Конечно, Британия вещь особая, она всегда находилась не только географически отделена была от континента, но и немножко воспринимала всегда с сомнением все евроинтеграционные идеи. Но, тем не менее, все это знак, и, в общем, я бы сказал, что шансы 50 на 50.
Это были мои коллеги Кирилл Кобрин и Ярослав Шимов. Обращу внимание слушателей, что завтра в нашем эфире специальная программа, посвященная судьбе Европейского Союза. На волнах радио «Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 10 мая. Его ведет из пражской студии Андрей Шароградский, и мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Спасательная операция на шахте «Распадская» в Кемеровской области продолжается, однако шансов найти живых людей все меньше. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу в ходе видеоконференции с президентом России Дмитрием Медведевым. Под землей, по данным МЧС, остаются 58 горняков, число погибших достигло 32. Число жертв серии терактов в Ираке превысило 80, ранено более 200. Понедельник стал самым кровавым днем в стране в текущем году. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что возглавляемые им лейбористы в ближайшее время начнут официальные переговоры о формировании нового правительства страны с либерал-демократической партией. По словам Брауна, для успеха переговоров он готов уйти в отставку с поста лидера лейбористов. Курс евро и котировки основных акций на сегодняшних утренних торгах начали расти после того, как накануне министры финансов стран Евросоюза одобрили меры по борьбе с кризисом в зоне евро. 9 оппозиционных партий и ряд общественных организаций подписали акт о создании Народного комитета защиты Украины. В Сербии найдено массовое захоронение, в котором находились тела почти 250 косовских албанцев. Как сообщила прокуратура Сербии, захоронение находится на границе с Косово и относится ко времени косовского конфликта конца 90-х годов. Президент США Барак Обама внес кандидатуру генерального юрисконсульта Соединенных Штатов Елены Каган на должность судьи Верховного суда США. В России отныне банки лишены права открывать новые пункты обмена валюты. Существующие пункты должны быть до 1 октября закрыты или преобразованы в другие подразделения. Соответствующее постановление Центрального банка России вступило в силу сегодня. На Филиппинах проходят всеобщие выборы президента, вице-президента, а также свыше 17 тысяч руководителей местных органов власти.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 10 мая. Торжества по случаю 65-летия победы над нацизмом вытеснили в минувшие дни с телеэкранов. В России все другие, порой даже самые важные новости, в том числе отчасти трагедию в Кемеровской области. О том, какие акценты расставляло телевизионное руководство в праздничные дни в эфире «Радио Свобода», моя коллега Анна Качкаева беседовала с киноведом, обозревателем агентства РИА Новости Юрием Богомоловым и телевизионным обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной.
Из того, что мне показалось необычным, отличающимся от предыдущих празднований, есть ощущение, что градус телевизионный в отношении патриотизма, памяти к ветеранам, к Дню Победы, вернут был в сторону молодежной аудитории, то есть вовлечь молодого зрителя, который и так-то от телевидения уже отходит. Разворот в сторону молодежной аудитории ощущался и, например, во вчерашнем концерте торжественном, и не только в нем. Вот фильм «Рок-история», он вообще, собственно, целиком смоделирован, и его главными героями стали ленинградские, санкт-петербургские старшеклассники. Фильм «Туман», который вчера был на Первом канале, он абсолютно, хоть и не новая идея, но он абсолютно целиком адресован нынешнему поколению, которые мало что знают о войне. Другой вопрос, насколько они на это реагируют, это мне пока трудно сказать, но то, что вот этот градус в разного рода мероприятиях и даже в новостях эта тема проходила, иногда некоторые вещи просто разжевывали зрителю, и понятно, что люди старшего поколения эти вещи знают. А из запоминающих лично для меня, и когда видишь ветеранские лица, слезы на глазах, и я думаю, из того, что вот щемяще у меня село в душе, это фильм на канале ТВ-центр «Другая война» о Викторе Астафьеве. Это фильм, который так прошел, может быть, боком, его не все заметили, но это такая совершенно непарадная, жестокая и непопулярная правда о войне глазами фронтовика и писателя Виктора Астафьева.
Юрий, что вам запомнилось в этом марафоне недельном?
Вспоминаю время, когда практически, кроме старых фильмов, нечего было показывать нашему телевидению. Как всегда, «Освобождение». Когда появлялось что-то там, «Звезда».
И в августе 44-го.
И в августе 44-го, то это казалось, вот что-то такое произошло. Теперь новых фильмов, сделанных на материале войны, оказалось, грубо говоря, навалом. Сериалов, специально снятых к этому году, скажем, «Туман», это, я понимаю, было снято специально для юбилейных торжеств. Про снайперов «Смертельная схватка» называется. Я так подумал и понял, что структура праздничного эфира очень сильно напоминала структуру парада с его мемориальной частью, историко-мемориальный, и затем с демонстрацией нового оружия. Впечатляло все-таки по-прежнему, впечатляли фильмы старые, а новые смотрелись как некое ветхое оружие. Тот же «Туман», драматургический ход которого абсолютно украден у фильма «Мы из будущего», «Смертельная схватка» и многие другие вещи, они к правде войны имеют очень косвенное отношение. К правде войны имели документальные фильмы.
Арин, а я бы хотела вас спросить, как вам показались герои политической сцены? Как в этом контексте выглядели Медведев и Путин?
По сравнению с прошедшими годами. Помните, мы даже с вами обсуждали это в эфире, когда на параде, на первом параде Дмитрия Медведева в качестве президента, они сидели рядом с Путиным, как трогательно он улыбался, глядел в небо на самолетике, и как выхватывали камеры лицо Путина, которое было такое каменное, я бы сказала. Мне кажется, сейчас все, конечно, было иначе, мягче, вообще каждый повыкся, что ли, со своей ролью. Медведев чувствовал себя более уверенно, раскованно, хотя вот эта детская непосредственность, ну, в силу, видимо, молодости. Путин, знаете, такое ощущение, ну, это мы, может быть, конечно, в конспирологию ударяемся, но я о своих личных восприятиях. Такое ощущение, что затаился. Он легко и непринужденно общался с Ангелой Меркель на немецком языке, сидя на трибуне, когда шел парад. Вроде бы как он понимает, что не он первым номером идет, но он уже такую привычную маску на себя владеет собой, надел. Но при этом государственный канал «Россия-1» в хорошее время, почти сразу после парада, показывает фильм «Урок истории». Он довольно своеобразный, этот фильм, но у Путина там очень важная роль. Очень. Пронзительные воспоминания о родителях, действительно воевавшем отце около, защищавшем Ленинград, мама, пережившая блокаду, смерть брата, которого он никогда не видел. И ровно как и все, он очень скромно оттитрован Владимир Путин, 57 лет. И все там участники этого фильма. Хотя понятно, что это довольно нарочитое участие.
Среди людей, которым 105 и 93?
И зная законы, по каким создается этот фильм, и где и как он был показан, я понимаю, что, может быть, именно из-за Путина он и снимался. Я не хочу выглядеть там кощунственной, и, может быть, это совсем не так, но я просто понимаю законы, по которым создаются подобные фильмы. Более того, то, как в новостях показывали синхроны Владимира Путина с совещания, касающихся тех трагических событий в Кузбассе в начале, тоже было понятно, что, конечно, это надо было обязательно показать, хотя, при иных обстоятельствах, может быть, этот синхрон был бы где-то еще там дальше в программе расположен. Мне все время, хотя в этом году этого больше, чем раньше, не хватало ветеранов. Вот лиц, и понятно, да, что их мало осталось в живых, понятно, что их мало приехало, но они все-таки приехали, их показывали. Но вот эти чудовищные истории о нищенской жизни, которые сейчас, мы же знаем, что этого много, а уж вне Москвы это сплошь и рядом, оно все равно просачивалось на экран. Но вот когда он говорил о том, что все равно никто не забыт, и мы должны помнить и отдавать дань нашим ветеранам, конечно, сердце сжималось от того, что ты знаешь, в какой нищете и ужасе они порой живут.
Обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина и киновед Юрий Богомолов об освещении торжеств по случаю Дня Победы на центральных российских телеканалах беседовала Анна Качкаева.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Понедельник, 10 мая. Вновь к международным темам. Перед президентом Афганистана Хамидом Карзаем, начинающим сегодня переговоры в Вашингтоне, стоит сложная задача убедить Конгресс США, что его правительство остается надежным партнером Америки и достойно дальнейшей американской поддержки. Подробнее о сложных отношениях между Кабулом и Вашингтоном наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Обама просит Конгресс выделить дополнительно 33 миллиарда долларов для финансирования расширения американского контингента в Афганистане. В этом году контингент увеличится еще на 30 тысяч американских солдат. Плюс Госдепартамент просит 4,5 миллиарда долларов на невоенные нужды в рамках иностранной помощи Афганистану. Однако американские законодатели без особого энтузиазма относятся к таким просьбам. В 2004 году Хамид Карзай выступил с речью о будущем нового Афганистана перед объединенным составом обеих палат Конгресса. Такую честь редко оказывают иностранным лидерам. Но после того, как недавно Карзай обвинил ООН и страны Запада в излишнем давлении на правительство Афганистана, а давление выражалось в недоверии западных наблюдателей к результатам президентских выборов в Афганистане, отношения между Конгрессом и Карзаем явно охладились. Раздражение на Капитолийском холме вызвал и теплый прием, оказанный афганским руководством президенту Ирана. По мнению политических обозревателей, президент Соединенных Штатов попытается сгладить разногласия с президентом Афганистана. Однако многие американские законодатели уже заявили о своем желании задать гостю неприятные для него вопросы, прежде чем проголосовать за дополнительную помощь его стране. Вот мнение американского эксперта по проблеме Афганистана Эли Краковского, президента компании EDK Consulting. Я могу представить, что вопросы будут о коррупции в афганском правительстве, о том, как идет война и есть ли прогресс. Возможно, об отношениях президента Карзая с администрацией президента Обамы. Ключевой темой переговоров афганской правительственной делегации в Вашингтоне будет, естественно, проблема войны. Проблема потерь среди гражданского населения, проблема большей координации действий между коалиционными силами и афганским правительством и вопрос о продолжении американской помощи. Президенту Карзаю надо убедить и администрацию Обамы, и американских законодателей, что он сильный лидер, способный вывести свою страну из затяжного кризиса. Но, к сожалению, от самого Карзая не так много зависит, поскольку на афганские события сильно влияет ситуация в Пакистане. Предполагается, что будет обсуждаться вопрос о мирных переговорах Карзая с представителями умеренного крыла Талибана. Совершенно очевидно, что администрация президента Обамы поддерживает эту идею Хамида Карзая. Но, по-моему, абсурдно само понятие «умеренное крыло Талибана». Мы имеем дело с экстремистами, которые прошли обучение и получили деньги за пределами Афганистана и продолжают получать поддержку из-за границы. Я не верю в результативность переговоров с ними. Такие переговоры возможны только в двух случаях, когда либо правительство Карзая, явно проигрывая, захочет сохранить лицо, либо Талибан, явно проигрывая, вынужден будет искать спасение в сотрудничестве с укрепляющейся властью. При всех иных условиях переговоры теряют для их участников смысл. При каких условиях можно будет назвать визит Карзая в Вашингтон успешным? Я думаю, если он получит новые обещания Конгресса о продолжении финансовой помощи правительству Афганистана до тех пор, пока цель не будет достигнута и в стране не наступит мир, и если президент Обама продемонстрирует личное дружеское расположение к президенту Карзаю, это будут признаки успешного визита. Это был Эли Краковский, американский эксперт по проблемам Афганистана. Политические обозреватели полагают, что после переговоров президентов обеих стран будет выпущено коммюнике, однако продление договора о стратегическом партнерстве будет готово к подписанию не раньше, чем через несколько месяцев. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Время свободы. Итоговый выпуск. Еще одна международная тема. Власти Чехии из-за высокой безработицы ужесточают правила трудоустройства иностранцев, и парламент страны собирается усложнить и получение разрешений на предпринимательскую деятельность Чешской Республики, а неправительственные организации эти решения критикуют, рассказывает Александра Вагнер.
В связи с экономическим кризисом в Чехии увеличилась безработица. Более чем 500 000 чехов в данный момент зарегистрированы как искатели работы. При этом в стране находится около 220 тысяч иностранцев. Как считают в Министерстве труда и социальных дел Чехии, они занимают рабочие места, на которых могли бы трудиться коренные жители. Чтобы безработные как можно скорее нашли себе работу, по словам сотрудника Министерства труда и социальных дел Штепанки Филипповой, биржи труда постараются сократить количество мест, доступных для работников из-за рубежа.
Министерство рекомендовало ограничить трудоустройство в Чехии иностранцев из третьих стран, обращая внимание на ситуацию, сложившуюся на рынке труда. Уровень безработицы по итогам февраля этого года достиг почти 10%. Речь не идет о том, что биржи труда вообще перестанут выдавать иностранцам разрешения на работу. Они будут продлевать действие таких разрешений лишь в том случае, если рабочие места, на которых работают иностранцы, не могут занять граждане Чешской Республики, Европейского Союза и Швейцарии.
По данным эксперта по трудоустройству Министерства труда и социальных дел Владиславы Стениховой, правила начали действовать еще в прошлом году.
В документе есть условие, которое должно учитываться при принятии окончательного решения. Важны не только экономические потребности работодателя, но и ситуация, в которой находится тот или иной иностранный рабочий, где находится его семья, ходят ли его дети здесь в школу. Однако я хотела бы обратить внимание, что с 1997 года в законе о трудоустройстве существует норма, которая предусматривает, что на свободное рабочее место, можно принять иностранца лишь в том случае, если нельзя найти претендента среди граждан Чехии или Европейского Союза. Эта норма действует уже много лет.
Разрешение на трудоустройство в Чехии необходимо исключительно гражданам тех стран, которые не входят в Европейский Союз. Швейцария – исключение из этого правила. Согласно статистике, из 220 тысяч иностранцев почти половина – граждане именно Европейского Союза, в основном Словакии и Польши, которым не требуется оформлять разрешение для работы по найму. Вторая половина – те иностранцы, которых коснутся новые правила. При этом только небольшая часть из них работает в Чехии на основании разрешения на трудоустройство. Почти 90 тысяч зарегистрированных в стране иностранцев – обладатели предпринимательской визы, говорит глава общественной организации помощи беженцам Мартин Розумек.
Мы, конечно, не согласны с принятыми мерами, потому что считаем, что таким образом в очередной раз положение иностранцев на рынке труда усложнится. Наш опыт показывает, что при изменении законодательства иностранцы не возвращаются домой. Как правило, они оформляют лицензию частного предпринимателя или вступают в кооперативы, что, конечно, ставит их в большую зависимость от тех, кто предлагает им работу.
Иностранцы-предприниматели нередко используют полученные документы не для ведения реальной предпринимательской деятельности, а для получения права легально находиться и работать в Чехии. Работодатели охотнее предоставляют работу таким людям, так как не обязаны платить за них налоги. Предприниматели платят налоги сами. Это подтверждает и эксперт по трудоустройству Владислава Стейнихова.
Мы выяснили, что граждане нашей страны, которые принимают участие в конкурсах на соискание рабочего места, находятся в более невыгодном положении, чем иностранцы. Многие безработные жалуются, что работодатели не хотят принимать их на работу, потому что ждут, когда на свободные места придут иностранцы.
По этой причине чешские власти решили не только ужесточить правила выдачи разрешений на трудоустройство, но также изменить условия выдачи предпринимательских виз. Для получения разрешения заниматься предпринимательством иностранец должен будет находиться в стране 2 года, а также доказать, что виза служит именно для ведения бизнеса, а не для легализации места жительства. Эксперты считают, что изменения связаны со стремлением государства пополнить казну за счет налоговых отчислений. Дело в том, что только треть предпринимателей иностранцев в Чехии имеют прибыль, с которой платят налоги. По данным Мартина Розумека, главы общественной организации помощи беженцам, большинство иностранцев списывают свои доходы.
Я бы сказал, что политика чешских министерств не одинаковая. Например, Министерство промышленности и торговли выступает за либерализацию предпринимательской деятельности. Для иностранца предпринимательская лицензия – это легкий способ избавиться от контроля Министерства труда и социальных дел, которое обычно следит за выполнением условий выдачи разрешения на работу. Я думаю, что причина такой ситуации в том, что чешские предприниматели ищут дешевую, неквалифицированную иностранную рабочую силу.
Новелла об ужесточении правил выдачи предпринимательских виз пока не одобрена ни парламентом, ни сенатом. Ее принятие зависит от того, каковы будут результаты парламентских выборов, намеченных на конец мая этого года. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Итальянская телеведущая, актриса и режиссер Сабина Гуцанти, работающая в жанре политической сатиры, выпустила новый фильм «Дракула. Италия, которую трясет». Фильм будет демонстрироваться в рамках специального показа на Каннском кинофестивале, и очевидно, что лента неминуемо вызовет в Италии активную общественную дискуссию, рассказывает Всеволод Гнетий.
«Дракула» — это гибрид «Дракулы» с «Аквилой». Фильм снят на документальной основе в стиле Майкла Мура и повествует об управлении кризисной ситуацией, сложившейся в городе Аквила после землетрясения в апреле 2009 года. Вот что рассказала Сабина Гуцанти о своем фильме.
«Идея фильма — рассказать о сегодняшней Италии. Целью было дать возможность зрителю участвовать в происходящем, дать ему возможность осознать, что означает авторитаризм, что означает утрата целого города и его исторических традиций. Именно это все с нами и произошло».
Специальным уполномоченным по решению гуманитарных вопросов и восстановлению премьер-министр Сильвио Берлускони назначил директора службы гражданской обороны Италии Гвидо Бертолазу. По мнению проинтервьюированных в фильме аквиланцев, ставших драквиланцами после того, как, по их мнению, Бертолаза и Берлускони, представленные как темные дельцы, обескровили их, провернув свои делишки и сделав бизнес на чужом несчастье. Берлускони, не будучи в состоянии принять своевременные меры по упреждению землетрясения и смягчению его последствий, сосредоточился на их устранении, использовав панораму разрушенной Аквилы в качестве медийной рекламной площадки, своего рода гигантского телешоу. По мнению Гуцанти, накануне выборов в Европейский парламент популярность Берлускони и его партии пошла резко на спад вследствие череды сексуальных скандалов. А трагедия в Аквиле была им цинично использована для повышения собственной популярности. Вот что рассказала Сабина Гуцанти о создании фильма.
Этот фильм эмоционально потряс меня. При монтаже, когда приходилось вырезать тот или иной кусок, я часто плакала.
Режиссер фильма предоставляет право высказаться как сторонникам, так и противникам Берлускони. Сторонники Берлускони выглядят благонамеренными простаками, среди которых выделяются старушки-ровесницы итальянского премьера. Очень живо обрисована повседневная обыденная жизнь драквиланцев. Мэр города, по ночам бродящий среди развалин, города-призрака, в поисках своего кота, пропавшего после землетрясения. Пожилой преподаватель, следующий советам покойной матери и таким образом избежавший выселения из разрушенного жилища. Стихийно возникшие комитеты горожан, осуждающие бюрократические проволочки и волокиту и выступающие против милитаризации лагерей беженцев, где запрещено распространение листовок и свободное передвижение людей.
Чего стоит один вид этих потерянных людей, пребывающих в полном замешательстве? Все хотят высказаться и целыми часами. Со временем отношение людей к происходящему изменилось. Вначале была почти единодушная поддержка правительства, которая впоследствии, естественно, упала. По мере того, как появилось осознание того, что действительное состояние дел далеко от того, как ситуация была представлена общественности.
Показана также ярость и негодование людей, узнавших из газет о том, что ряд предпринимателей стройиндустрии через несколько часов после разрушительного землетрясения, унесшего сотни человеческих жизней, в телефонных переговорах смеялись над жертвами трагедии в предвкушении многомиллионных подрядов на восстановление разрушенного города. Наряду с итальянским премьером, антигероем, является директор службы гражданской обороны Гвидо Бертолазо, который, сославшись на режим чрезвычайной ситуации, отменил все демократические нормы и, воспользовавшись с диктаторскими полномочиями, превратил Аквилу в Драквилу. Шокирует рассказ отца, принявшего на веру успокоительные заверения службы гражданской обороны и потерявшего при землетрясении дочь. Несмотря на данные о том, реакция Бертолаза на фильм не заставила себя долго ждать.
Скоро, очень скоро мы станем свидетелями искажения истины. На международной арене, на кинофестивале вновь будут рассказывать об Аквиле, и будет представлена однобокая правда, которая не является полной. И я думаю, я даже боюсь того, что Италия будет выставлена в неприглядном свете.
В фильме Сабина Гуцанти исполняет роль Сильвио Берлускони. В 2006 году, накануне выхода на экраны фильма «Нанни Моретти Кайман», в главном герое которого угадывались черты Берлускони, итальянский премьер демонстративно заявил, что не будет смотреть фильм. Вот что ответила Сабина Гуцанти на вопрос о том, будет ли Берлускони, по ее мнению, смотреть ее фильм.
Я не задавалась этим вопросом. Его адвокаты определенно посмотрят этот фильм для того, чтобы понять, как привлечь меня к суду.
Сабина Гуцанти скептически относится к возможности искупления вины Сильвио Берлускони.
Я не думаю, чтобы он смог преобразиться. Это было бы слишком прекрасно. Чтобы он воскликнул, посмотрев фильм, и все это натворил я, это бы было слишком прекрасно.
Сказала Сабина Гуцанти. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 10 мая. Программу завершает рубрика «Сегодняшний факт». В столице Боснии и Сараеве открыт мемориал в память о сотнях детей, погибших при осаде города во время войны в Боснии в 1992-95 годах. Осада Сараева войсками боснийских сербов продолжалась 44 месяца, и за это время погибли, по данным правозащитников, около 10 тысяч жителей города. Рассказывает Айя Куге.
На постаменте, установленном вместе с памятником погибшим сараевским детям, сейчас высечено 521 имя. Это имена детей, о гибели которых собрана подтвержденная информация. Как ожидается, уже в ближайшее время там появится еще несколько сотен детских имен. Центральная часть памятника, фонтан в городском парке в Сараеве, построена из стекла и символизирует две фигуры – мать и ребенка. Вокруг металлическое кольцо с отпечатками ног братьев и сестер погибших детей. Для создания памятника были переплавлены 6 тонн пулевых гильз и оболочек минометных снарядов, выпущенных по городу с сербских позиций в окрестных горах. В течение 3,5 лет осады на территории Сараева разорвались более 470 тысяч снарядов, в среднем 330 в сутки. Дети гибли и от обстрелов, и от снайперского огня. Летом 1992 года сербы разбомбили родильный дом Сараева, где жертвами стали младенцы. Церемония у памятника погибшим сараевским детям была очень эмоциональной. Собрались горожане, родители и родственники погибших детей. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Свидетелем осады Сараева был и мой коллега, обозреватель Радио Свобода Андрей Шарый. Вот что он рассказывает о положении детей в осажденном городе.
Я несколько раз в 93-м и 94-м годах приезжал в Сараево. Детей было довольно много. Были и трагедии, связанные с гибелью, к сожалению, детей, этих невинных жертв войны балканской. Считается, что во время осады Сараева, которая продлилась 42 месяца, погибло 1600 детей несовершеннолетних. 521 имя, которое сейчас высечено на этих барабанах нового мемориала в Большом городском парке Сараева, это только треть погибших. Городские власти считают, что еще примерно 500 имен точно со всеми деталями они установили, а последняя треть, видимо, эти имена будут названы еще позже. Но Сараево производило самое драматическое впечатление тогда. Это южный город, зажатый так в распадке между несколькими высокими довольно холмами. Он насквозь простреливался сербскими артиллеристами и сербскими снайперами. И я вспоминаю один, например, совершенно трагический случай. Это было в июне 93-го года, когда я в составе небольшой группы журналистов удалось нам добраться до Сараева. И в тот день погибли от взрыва минометной гранаты в закрытом со всех сторон дворике. Это был внутренний дворик в старом квартале Сараева. Погибли 7 детей, 6 мусульманских и 1 сербский мальчик. Они играли во дворе, и граната попала прямо туда. Понятно было, что только специально там с какой-то высокой сосны наводчик мог увидеть этот дворик. Оправдать это ничем невозможно, но дети становились жертвами войны. Вывести удалось далеко не всех. Говорят, что население Сараева за военные годы уменьшилось вдвое. До войны там во всей этой сараевской агломерации около 500 тысяч человек. После войны оставалось не более 200 тысяч.
Это был мой коллега Андрей Шарый. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 10 мая. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Паньер. Вел программу Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Посадили идут по главной горизонтальной выработке протяженностью 3,5
километра. Мы сейчас должны принимать решение по анализу газовой ситуации.
Этот заговор организовали пакистанские...
Объем будущего стабилизационного фонда ЕС с учетом средств международного...
Переговоры между делегациями партии Тори и либерал-демократов продолжаются.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.